Глава 12. Хитрец был доволен вчерашним делом. Ну и что с того, что потеряли четверых от рук охранников? Разве они стоят добытого в доме барона Ронбайса? Были бы половчее, не дали бы себя убить. Мясо и есть мясо, дешевое и всегда с избытком. Не то, что золотишко и занятные побрякушки, что выгребли из баронского дома. Сколько бы ни было золота, его всегда мало. А за золото можно купить почти все, даже жизнь, если золотишко не пожалеть. Хитрец мог купить даже баронский замок, пусть не Ронбайса, известного гендаванского богача, а замок поскромнее. Денег хватило бы, но никогда не купит. Благородных кровей в нем нет, а без этого он, как был чернью, так чернью помрет. Но и чернь бывает разная. Тот же барон, пусть не Ронбайс, а поплоше, повиднее, на одного простолюдина даже не посмотрит. Грязь то для него, а другому скажет с почтительностью в голосе: «Уважаемый». А почему? Потому что тот богатый купец, и денег может дать в рост, а может и не дать. Купец в своем праве. И тогда продавай барону отцовский меч и меняй боевого коня на смирную кобылу. Хитрец давно уже задумывался, не исчезнуть ли из Гендавана и не переквалифицироваться ли в купцы. Купит дом где-нибудь далеко отсюда, сменит имя, наймет кухарку и горничную, конечно, посмазливей, и живи припеваючи, коротай свой век. Но пока еще рано, он еще силен, и власть среди воровской братьи держит крепко. Деньги регулярно стекаются со всего бандитского мира герцогства. Хочешь, не хочешь, но десятину ему отдай, если не желаешь иметь неприятностей. А еще денежку временами немалую приносят черные старатели. Кто копает могилки, кто вскрывает склепы. Это мелочевщики, много ли у мертвых есть. А кто-то работает по-крупному. Есть золотые артели, это те, кто золотишко моет. Мало кому везет, но некоторые, их по пальцам сосчитать, жутко богатеют. Значит, жилу нашли. Найти-то ой как трудно, но еще труднее в живых остаться. Узнают, налетят, как коршуны, и обильно польют кровушкой золотой рудничок. Золотые старатели до Гендавана не доходили, далековато будет. Зато с черными старателями удалось наладить знакомство. Копались те на местах древних городов, замков, а то и просто курганных захоронений. Дело, конечно, опасное. Местные герцоги и графы сами были не прочь поживиться разными древностями, но особенно опасны были храмовники. Те с каким-то остервенением охотились за черными старателями. Говорили, что это из-за их веры, что, дескать, в те древние времена поклонялись не только великому Ивхе и ужасному Па, но и другим богам, и что среди других находок многие статуэтки и фигурки есть нечто иное, как изображение древних богов. Можно ли верить в эти разговоры? Какой же может быть бог из зайца или из лани? Фигурок таких вот безобидных животных находили много. То ли дело фигура быка, так и пышущая силой и ненавистью, или фигурка пернатого змея, великие Ивхи и ужасный Па. Были, конечно, и другие фигурки — волки, медведи, драконы. Не им ли поклонялись древние жители Атлантиса? Им не им, но фигурки, привезенные черными старателями, пользовались спросом у местной знати. Хитрец продавал их купцам, а те уже с наваром аристократом. И не только в гендаванском герцогстве, но и за его пределами. Но не ему одному привозили старатели свои находки. Глупо было думать иначе. Не он один скупщик, не только его знакомцы роются в старых развалинах. Вот и добыча прошлой ночи, видимо, досталась в свое время кому-то другому из старателей, другому перекупщику, другому купцу, а потом оказалась у барона Ронбайса. Когда хитрец при разделе награбленного рассмотрел внимательнее серебряный череп, он понял, что в качестве своей доли возьмет только его. Хотя на раздел добычи была выставлена золотая ваза и золотой, прекрасно сделанный кубок, тоже, наверное, доставшийся барону от старателей. Сегодняшние мастера по золоту не умеют делать такие красивые вещи. Все у них получается топорно и неприглядно. Когда он выбрал череп, его подельники не смогли удержаться от удивления и радости. Разве можно сравнивать золото и серебро? А ваза и кубок были массивны, и каждый из этих золотых предметов был дороже серебряного черепа. Радуйтесь, глупцы, радуйтесь. Только таких или похожих ваз и кубков в Атлантисе было много, а вот серебряный череп — действительно редкость. Никто о похожем не слышал. Настоящий ценитель заплатит за него столько же, сколько стоят ваза и кубок вместе взятые, если даже не больше. Вот и получается, что его подельники — глупцы. А барон Ронбайс тоже такой же глупец. Кто же столь ценные вещи оставляет под присмотром всего двух солдат? Хотя, надо признать, солдаты неплохие. Четырех его парней уделали. Еще положили бы нескольких, если бы не этот мальчишка с арбалетом. Надо будет присмотреться к нему повнимательнее. С 30 шагов засадил болтом прямо в сердце и даже глазом не моргнул. И умен, и смел. Не каждый осмелится так смотреть ему в глаза. А этот смотрел, изучающе, с каким-то странным интересом. Хитрец оставил в покое серебряный череп и решил, что пора ложиться спать. Выпил перед сном бутылку хорошего эля, сваренного гномами и купленного за целых 2 серебрянки, стоимость жизни того безрукого мальчишки, которого выкупил у стражников этот Сашка. Немного поворочился и вскоре заснул. Проснулся хитрец в холодном поту. Такого с ним никогда не было. Какой же дурацкий сон ему приснился. Раньше, если и снилось, то тут же на пробуждении забывалось. Оставались какие-то крохи размытых воспоминаний. А здесь он до сих пор отчетливо помнил весь свой сон. Он, хитрец, прячется поочередно во всех своих убежищах, часть которых вообще никому не известна. А черный герцог все равно находит его убежище. В самом конце сна его хватают и волокут к черному герцогу. Ну надо же, что за дурацкий сон? И вообще, при чем здесь черный герцог? Еще можно было понять, что это был бы герцог Гендована, отправивший храмовникам всю молодую поросль бандитского дна этого города. Весь оставшийся день и затянувшийся за игрой в кости вечер хитрец не мог отделаться от навязчивого сна. Он выпил 5 бутылок эля, не гномьего, а обычного, неважно сваренного, зато дешевого. Но от этого только разболелась голова, а настроение лишь ухудшилось. Менять место ночлега хитрец не стал. Уже глубокой ночью он ввалился в дом, кое-как зажег свечку, чтобы раздеться. Его взгляд упал на серебряный череп, и от этого ему стало еще хуже. Надо будет его завтра хорошенько спрятать, а то не ровен час кто-нибудь приделает черепу ноги. В другой раз он только рассмеялся бы такой шутке, но теперь лишь озлился. Проснулся хитрец на рассвете и снова в холодном поту. Правой ноги он совсем не чувствовал. Он вспомнил сон и похолодел. Со страхом взглянул он на край лежанки и облегченно вздохнул. Обе ноги были целыми и невредимыми. Тогда почему он не чувствует правой ноги? Хитрец нагнулся, протянул руки и испуганно отшатнулся. Нога была холодная, как ночной мрамор. И он окончательно вспомнил сон. Ужасный сон. Хитрец висел, привязанный за руки, перед человеком. Почему-то он был уверен, что этот человек — черный герцог, хотя вчера он не разглядел во сне его лица. Но это был он, зловещий пиренский герцог. И хитрец висел перед ним, а ноги болтались перед открытым ящиком, на дне которого сидела большая и голодная крыса. Сидела и посматривала на его ноги. А затем черный герцог дал сигнал человеку, стоящему за спиной хитреца. Тот стал опускать веревку, а хитрец опускаться вниз. Он попытался согнуть под себя ноги, но это не удалось. Они не сгибались из-за планки, привязанной к коленям. Крыса выжидательно замерла. Он даже почему-то видел один ее блестящий глаз. Затем крыса подпрыгнула и впилась хитрецу в ступню правой ноги. Он дико закричал, а крыса со стервенением стала рвать его ногу, кровь из которой била фонтанчиком. И в этот момент хитрец проснулся. Что за ужасный сон, мучающий его уже второй день? Может быть, это от Эля? Надо будет пока прекратить пить, так ведь можно и допиться. Следующие несколько ночей к облегчению хитреца прошли спокойно, ему вообще ничего не снилось, и он почти успокоился. В один из вечеров, сидя с подельниками, речь зашла о том мальчишке с арбалетом. Сашке. Арбалет, между прочим, стоил недешево. Откуда он у него? Хитрец задал этот вопрос пиявке, на что тот сказал, что мальчишка, оказывается, зарезал хамийского купца Апсана. Такого мелкого и худосочного пальца можно перешибить, а тут же в убивцы пошел. Так просто взял и зарезал уважаемого купца, как будто комара прихлопнул. Действительно шустрый мальчик. Что же с ним делать? Задача. Ночевать хитрец пошел снова в свое старое убежище. Но вначале достал из тайника серебряный череп и долго на него смотрел. Какой мастер его сделал и в какие времена? Или это работа гномов? В этих размышлениях хитрец не заметил, как задремал. Во сне ему почему-то приснился пиявка. Тот ходил вокруг дома, где спал хитрец, и умоляюще кричал, просил, чуть ли не требовал отдать ему серебряный череп. Отдать в качестве компенсации за какой-то медальон, у него украденный. А рядом стоял мальчишка с арбалетом и целился в серебряный череп. Когда хитрец проснулся, сон не исчез, не забылся, а помнился, как наяву. Опять повторяется. Но те сны были с какими-то кошмарами. До утра хитрец, промучившись, так и не заснул, а ранним утром пошел за город. Весь день он провел на речке, на пару раз отлучаясь в близлежащую харчевню. К вечеру, отдохнувший и посвежевший, хитрец у входа в дом столкнулся с пиявкой. Тот был явно не в себе. — Что там у тебя? —
Обокрали меня, хитрец! Тайник вскрыли, золотишко унесли!
— Только золото? — упавшим голосом спросил хитрец. Он надеялся на утвердительный ответ пиявки, но понимал, что сейчас тот скажет совсем иное.
Безделушки были, пара кинжалов. Что за безделушки?
Все еще с надеждой спросил хитрец, но вся его суть уже понимала, что пиявка скажет о медальоне.
Да колечки всякие, медальон. Что за медальон, откуда? Да давненько я его взял. Снял у одного мальчишки. Ничего особого ценного в нем нет. Простая позолота, цепочка серебряная. И что ты от меня хочешь? Компенсацию?
Пиявка просто опешил.
Ты что, хитрец? Я просто пожаловаться пришел. Горе свое сообщить. Сейчас буду искать этого гада. Уже перекупщиков известил. Как только что появится из украденного, сразу мне сообщат.
Ну ладно. Ты иди, у меня здесь еще дела. Зайдя в дом, хитрец бросился к тайнику и снова достал череп. Что же это такое? Вещий сон? Почти вещий. Откуда ему было знать про медальон у пиявки и про то, что его обворовали? Правда, пиявка не требовал компенсации,
но это на словах.
Как бы пиявка его самого пограбить не решился. А мальчишка с арбалетом? Он здесь при чем? Вещий сон, а первые два с черным герцогом.
А если и они вещи? Хитреца всего передернуло. Тут ему вспомнились разговоры про барона Ронбайса. Тому тоже снялись странные сны, и эти сны сбывались. Хитрец осторожно, как ядовитую вещь, положил серебряный череп на стол и смотрел на него с опаской и неприязнью. Неужели все эти сны из-за черепа? Точно гномы его сделали, лишь бы напакостить людям. Хитрецом его назвали не зря. Сколько он пережил, а все потому, что он осторожный, сломя голову, без разбора никогда вперед не лезет. Вот и сейчас он лихорадочно обдумывал ситуацию. Если сны вещи, то за ним охотится или скоро будет охотиться сам черный герцог. Найдет, схватит и отдаст на корм крысам. Бежать? Наверное, но не сломя голову, подготовиться надо. Он все равно думал, что сделать в будущем. Считал, что еще рано. Но, видать, судьба настала. А что делать с черепом? Продать купцу? Но тогда он уже не увидит вещих снов и не узнает об опасности. Но, с другой стороны, обладать таким артефактом, ой, как опасно. Как только узнают, тотчас же пойдет за ним охота. В смысле, охота и за черепом, и за ним, его владельцем. Но Ронбайс жив-здоров. Почему же за ним, хитрецом, начнут охотиться? Значит, немного времени у него все-таки есть. Ну что, посмотрим еще один сон. Хитрец сам был не рад, что решился лечь спать рядом с этим проклятым черепом. Сколько можно этих кошмаров? На этот раз ему приснился этот мальчишка Сашка, только явно постарше и в плечах пошире. Верхом на отличном скакуне, в дорогих доспехах, мальчишка с интересом рассматривал его, хитреца, а ему было крайне неудобно от этого, но отвести взгляд он почему-то не мог. Мальчишка ему спокойно кивнул головой, хитрец наконец отвел взгляд и увидел виселицу, на которой кто-то висел. И этот человек был знакомым. Ему захотелось узнать, кто же это. Хитрец пошел, обходя ее, заходя с другой стороны. Покачивающееся тело слегка повернулось, и он увидел лицо повешенного. Его собственное лицо. А дальше он проснулся. Этот мальчишка буквально преследует его. Лихорадочно засунув череп в схрон, хитрец выбежал из дома. Этот и следующие два дня главарь гендаванских бандитов развил бурную деятельность, готовясь к отъезду. На третий день к нему зашел Прыщ и сообщил, что герцог разыскивает их общего знакомого, мальчишку по имени Сашка, обещая за его поимку целых 10 золотых. И хитрец понял, что пора уходить. Значит, не зря ему все время снился этот мальчишка. И он, хитрец, покачивающийся на виселице. Завтра утром, после открытия городских ворот, надо уезжать. Бежать. Весь вечер он паковал вещи. Сколько же их набралось? Часть пришлось оставить. Не вести же за собой обоз. Одна телега с лошадью и несколько тюков с самыми ценными вещами. Достал он и серебряный череп, хоть и не хотел этого. Посмотрел неприязненно и засунул на самое дно тюка с одеждой. Когда пришла пора спать, то лег на лежанку с опаской. Что еще приснится? А приснился ему Зорг. Знал его хитрец не очень близко. Аристократ, но не местный, скользкий тип. Зорг стоял перед хитрецом и пытался достать руками кого-то, кто стоял за спиной хитреца. Хитрец обернулся и увидел опять этого мальчишку, Сашку, но тот был почему-то не со светлыми волосами, а с черными. Почему у него черные волосы? Хитрец удивленно посмотрел на Зорга, хотел тому что-то сказать и опять обернулся назад. Теперь у мальчишки были ярко-рыжие волосы. что у этого Сашки творится с волосами. Со стороны Зорга раздался стук. Хитрец снова повернулся к нему, но вместо Зорга стоял черный герцог, и в руках у того была клетка с крысой. Крыса смотрела на хитреца и равномерно громко била хвостом о стенки клетки. И хитрец от этого стука проснулся. Было утро, но не раннее. В дверь стучали. Он вытащил кинжал и засунул его в рукав, после чего осторожно приоткрыл дверь. На улице стоял Прыщ.
— Чего тебе? — Хитрец. Тут этот из благородных. Зорг тебя ищет. Чего-то хочет. Чего ему сказать? После полудня пусть приходит в нашу харчевню. — Ну так я пойду ему скажу. — Иди, Прыщ, иди.
Дождавшись, когда Прыщ уйдет со двора, и немного выждав, хитрец начал быстро перетаскивать собранные вещи в стоящую с тыльной стороны дома телегу. Вывел и запряг лошадь и немедля выехал в сторону городских ворот. Зорг его так в харчевне и не дождался. Почти целый месяц хитрец добирался до герцогства Лакаска, которое находилось на крайнем западе Атлантиса, точнее, почти на крайнем. Западнее был дикий лес, достигающий побережья. Лес с такими громадными деревьями, что, срубив одно на месте сруба, можно было разместить, к примеру, харчевню. В лесу обитали эльфы, и вход для человека туда был заказан. Поэтому, если кто-то хотел достичь западного побережья, то нужно было идти далеко в обход, огибая дикий лес. К югу от Лакаска располагались гористые пустоши, обитель разного рода старателей, бандитов и просто изгоев. Рабы, сумевшие сбежать сюда от своих хозяев, становились по умолчанию свободными, просто на них не обращали внимания. Хотя если бывшие рабы становились на пути кого-нибудь из сильных мира пустошей, то о свободной жизни можно было забыть. Их тут же брали в оборот, обращая снова в рабов. Хорошее место — это герцогство Лакаска. Хорошее для таких беглецов, как хитрец. По приезде в столичный город хитрец на первых порах остановился на постоялом дворе, но опыт воровской жизни подсказал ему, что оставаться надолго нельзя. Слишком подозрительными были физиономии владельца двора и его разбойников. Уже на второй день пребывания в Лакаске хитрец присмотрел небольшой, но весьма добротный домик. Вроде не рядом с центром, но и не район близких к трущобам. Устроился, распаковав несколько тюков, сделал пару схронов. В тюке с одеждой лежал серебряный череп. Как не хотел трогать его хитрец, а пришлось, разбирая тюк. С содроганием, в ожидании очередной порции кошмаров, лег на лежанку и вскоре заснул. В этот раз ему снился его новый дом. Стояла ночь, в углу потолка дальней комнаты раздвинулись доски, появились две человеческие ноги, затем туловище, и вот человек, легко соскочив на пол комнаты, достав из-за пазухи длинный нож, крадется к его комнате. А из щели потолка появляется еще одна фигура, за ней третья. Трое мужчин явно бандитской наружности уже стоят рядом с лежанкой хитреца. Взмах ножом, и из пробитого горла льется кровь. Его кровь. Хитрец, как и раньше, проснулся в холодном поту. Видение было настолько реальным, что взрослого и привыкшего ко всему бандита стало бить дрожь. Инстинктивно хитрец схватился за рукоять меча, только это придало ему немного уверенности. Не успел он отдышаться, как услышал в районе крыши дома какой-то шорох. Хитрец полностью обратился вслух. На крыше точно кто-то был. Шорох понемногу смещался в сторону дальней комнаты дома. Хитрец осторожно, чтобы не скрипнула лежанка, поднялся и тихо вышел из комнаты. Стоял в задумчивости перед входом во вторую комнату и, что-то решив, тихонько юркнул за угол. И вовремя. Во второй комнате раздался легкий стук, скрип половицы, и в проеме комнаты появился человек, который аккуратно двигался ко входу в первую комнату. За его спиной появился второй, а потом и третий. Есть ли еще люди? Если верить серебряному черепу, то убийц было трое. Не успел третий бандит войти в комнату, как хитрец шагнул из коридора и погрузил свой меч в спину несостоявшегося убийцы. Тот захрипел и упал. Второй бандит успел только развернуться, как новый взмах мечом поразил его. Оставался всего один бандит, который не стал бросаться в проход, а занял оборонительную позицию рядом с лежанкой. Хитрец шагнул в комнату и направил меч в сторону врага, вооруженного всего лишь длинным ножом. Преимущество было полностью на стороне хитреца. Бандит это тоже понимал и смотрел затравленно, но совсем не обреченно. «Этот будет драться до конца», — решил хитрец. Бандит вдруг посмотрел за спину хитреца и не очень громко крикнул: «Булавник, бей ему в спину!» Любой другой на месте хитреца обязательно повернул бы голову назад, постарался развернуться и уйти в сторону. На это рассчитывал бандит, собираясь броситься на хитреца, который должен был открыть ему свою спину. Но хитреца недаром так прозвали. Он только сдвинулся в сторону, но голову, а тем более туловище, не повернул. Для бандита это было неожиданностью. Тот как-то опешил, чем и воспользовался хитрец, сделав два шага вперед и ткнув мечом в грудь бандита. Тот неуклюже взмахнул руками и повалился на пол. Только тогда хитрец обернулся назад. Серебряный череп его не обманул. Больше бандитов не было.